Добрый вечер, Минску 22 година. У эфира «Ночная свобода. Выники дня». С вами Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет один из организаторов акции «Стоп бензин» Константин Михайлов. У блиц-анализе, чему Беларуси догэтуль не робятся некоторые элементарные кроки у энергосбережении. А у доследований «Свободы» про семьи претендентов у кандидата у президенты. Прогучит репортаж с презентацией книгов Андрея Котлярчука. Одна из них – «Шведы у истории и культуры белорусов». Помер Андрей Вознесенский, чей творческий лёс был связан с Беларусью. Сергей Навумчик згадая, как поэт наведывал Витебск. Вас чакае агляд незалежнага друку, навіны сучаснай медыцыны, а ў праграме «Барды свабоды» Змізер Бартосік працягне аповед пра Алеся Чумакова. Все гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сочыць Стась Івашкевіч.
Добрый вечер. Российская следственная комиссия по справе крушения 10-го красовика польского президентского самолета под Смоленском передала польскому боку записи размову с так званых «черных скрынок». С записи выникает, что автоматичная система остерогала пилоту об небеспечной близкости земли, а потом выдала загад неоткладно поднять машину в гору. С записи ясно не выникает, чому пилоты не послухали этого загаду. Пропалестинские активисты отправили сегодня новое судно с гуманитарной допомогой для полосы Газы. Еще несколько кораблей мают выплыть на протягу этого тыдня. Израиль, кибляку полосу Газы совместно с Египтом, перехопил вчера флотилию, которая спробовала прорвать блокаду с гуманитарным грузом. У вынику конфликту израильских спецназовцев с пассажирами одного из кораблей загинуло принамсі 9 человек. Каля 50 были поранены, сярод их 6 израильских войсковцев. Рада безпеки ААН сегодня осудила рейд и закликала до расследования.
Рада безпеки выказывает глубокое шкодование в связи с гибелью людей у вынику життя силы подчас израильской военной операции в международных водах супраць флотилии, якая плыла у Газу. Рада осуджая гэтыя дзеянні, якія сталі прычынай смерці прынамсі 10 цивільных асобаў і шматлікіх раненняў, і выказвае спачуванне іхным сем'ям.
Заяву Раду безпеки агучыў амбасадар Мексікі пры ААН Клод Гелер. Тым часам Егіпет спыніў блякаду свайго участку мяжы з паласою Газы ў якасці пратэсту супраць інцыдэнту ў панядзелак, а краіны НАТО сабраліся сёння з гэтай нагоды на экстранную нараду і запатрабавалі, каб Ізраіль неадкладна адпусціў караблі флятылі. Прэзідэнт Еўрапейскага звязу Герман Ван Ромпей заявіў на сустрэчы з расійскім прэзідэнтам Дмітрым Мядзведзевым, што Еўразвяз занепакоены сітуацыяй з праваабаронцамі і журналистами у России. Заява была зроблена в российском городе Ростов-на-Доне, где отбывается саммит «Россия Еуразвяз». Ван Ромпей так само звернул увагу российского лидера, что Европу хвалюе атмосфера беспокаранности у Чечни и у інших районах Полночного Кавказу. На парадку дня саммиту так само безвизовый режим за Еуразвязом и модернизация экономики России. Международное агентство по атомной энергетике стверджает в конфиденциальной справоздаче, что Иран стартовал программу по узбогачению урану до высшего уровня, а так само устанавливая новое обсталевание на своих ядерных объектах. Справоздача подкресливает сумневы МАГАТЭ у мирной накированности этой программы. Белый дом назвал эту справоздачу яскравым доказом того, что Иран протягивает отмовляться выконывать свои международные обязательства. Это был выпуск новин. У наступной слухайте изнову прикладно про одну годину. Нагадаю, нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Гостем «Ночной свободы» будет один из организаторов акции «Стоп бензин» Константин Михайлов. Сегодня белорусские аутоаматоры распачали громадянскую кампанию протесту супраць высоких коштов на палево. У доследований «Свободы» про семьи претендентов у кандидаты у президента. У блиц-анализе, чему в Беларуси дагэтуль не робятся некоторые элементарные кроки у энергосбережении. Прогучыць репортаж с презентацией книга у шведского историка белорусского походжения Андрея Котлярчука. Сегодня помер поэт Андрей Вознесенский, чей творчий лёс был связан с Беларусью. Сергей Навумчик згадая, як поэт наведывал Витебск. Вас чекає огляд незалежного друку, новини сучасної медицини і барди свободи. Але найперш короткий прогноз надвор'я. У середу 2 червня у многих районах Білорусі пройдуть короткочасові дожди. Місцями прогремять навальниці. Вітер повдньово-усходній умірений, при навальницях паривистий. Температура повітря вночі 12-18, у день 21-27 градусів тепла. У ефірі «Ночная свобода», виніки дня, і зараз Сергій Навумшик розкаже про білоруські події.
1 червня білоруські автоматори розпочали громадянську кампанію під назвою «Стоп бензин, мені дойної корови». Уладальники авто протестують супраць високих коштів на паліва, які сьогодні узростали уже 3 рази. Поводлю слова одного з координаторів громадянської кампанії «Стоп бензин» Константина Михайлова, автоматори не мають на меті нанести економічну шкоду державі, у якої живуть, а просто хочуть звернути на себе увагу, домагаються поваги і утямних відказів на своє питання.
Произошло подорожання бензина, сахара, маршрутки, всього-всього, а у нас виновата всему там Росія или хто угодно, но только не ми самі. При этом по БТ ми слышим, що у нас все отлично, супер, і ми лучшие в мире. І многие понимают, що это неправда на сьогоднішній день, а хотілося б слышать именно правду.
Проблеми формування митного союзу керівник Білорусі Олександр Лукашенко сьогодні обміркував з першим віце-прем'єром Росії Ігорем Шуваловим. Лукашенко заявив, що Білорусь, Казахстан і Росія можуть домовитися про 2-3 питання у рамках митного союзу, які з'являються відчувальними. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук сказав, що про Шувалова керівнику Білорусі по сутності передали чорну метку.
Той факт, що приїхав Шувалова, ніяка інша особа, свідчить про те, що вже скінчилися дипломатичні гульні, а почалася жорстка діалог про посередників, які навіть не мають права вести перемови тільки для такого переказу інформації.
Сьогодні у Міжнародний день оборони дітей представники Гомельського відділення Білоруської асоціації жінок-юристів, якою очолює Ірина Кучвальська, доброчинна організація «Купалінка», так само студенти прийшли до слідчого ізолятора на вулиці Книжний, щоб передати підліткам зібрану літературу і ласунки. У ізоляторі зараз утримується звиш 30 підлітків, які учинили тяжкі злочинства. Говорить подарення Кучвальська.
Подумали, що якщо у дітей велика проблема, коли вони попадають в слідчий ізолятор, то вони вириваються із естественного, що називається, свого окруження, вони не вчаться, вони там испытують стрес. Тому ми подумали, вирішили, що треба как-то їм немножечко облегчить життя в этом тяжелом таком сложном положении.
У Мінську на 78-му годі життя помер поет Андрей Вознесенский. Вестка про смерть Андрея Вознесенского глубоко ранила сердце тих белорусов, для кого выбитный российский поэт не был чужим. Говорит поэт и громадский діяч Геннадь Буралкин.
И он был одним из тех, кто уже в опошнее десятилетие того веку подписывал все письма интеллигентов российских, хронодемократов в Беларуси. Так что Андрей был вельми близкий нам человек.
Радио «Свобода» видала диск з записом авторського читання Василем Быковим книги «Довга дорога додому».
Сергій Навумчик про подію Білорусі. Більш подробязно про гэта на нашому сайті свобода.орг. І я нагадаю, що 24 години на сутки працює наш телефон автоотказнику Мінську 266-39-52.
Увечары, калі я вяртаўся дадому, я ўбачыў на даху 4-го пад'езда свайго дому наш нацыянальны бел-чырвона-белы сцяг. Першапачаткова нават не паверыў сваім вачам. Было такое пачуццё, што ў маім доме таксама жыве нехта, хто таксама падзяляе са мною мае погляды. Вельмі узняўся адразу настрой. Нягледзячы на позні час, я тэлефанаваў сваім сябрам, паведамляў ім гэтую навіну, яны таксама радаваліся. Я адчуваю, што гэты сцяг не правісіць на нашым доме вельмі доўга, і што сама позна гэта раніцай яго адтуль здымуць. Але ўсё роўна, мне вельмі прыемна, што гэтую першую ноч лета над маім домам будзе лунаць наш родны бел-чырвоны-белы сцяг.
Дзякуй вам, дэмакратычныя партыі, за кандыдатаў у прэзідэнты. Хацелася б, каб іх было болей. Народ стаміўся, і так жыць болей нельга. Што тут можна бачыць? Бесправ'е, абдзіралаўка, п'янства. Збіваюць людзей, кідаюць у турмы. Лукашэнка, хопіць! Народ стаміўся. Сказаў ужо даўно вам у адстаўку.
Дзвонкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Пытанне фармавання мытнага саюзу кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка сёння абмеркаваў з першым віцэ-прэм'ерам Расіі Ігарам Шуваловым. Перадае Алесь Дашынскі.
Папярэдняя сустрэча Лукашэнкі з Шуваловым, які ўзначальвае камісію мытнага саюзу Беларусі, Казахстану і Расіі, адбылася на пачатку красавіка. Тады абмяркоўваўся запуск мытнага саюзу з 1 ліпеня. Аднак у сувязі з тым, што Расія не пайшла на саступкі і не скасавала экспартныя мыты на нафту і нафтапрадукты, Беларусь адмовілася ад удзелу ў перамовах 28 траўня ў Пецярбургу і не падпісала мытны кодэкс. Паводле першага віцэ-прэм'ера беларускага ўрада Владзіміра Сямашкі, Расія нават не пагадзілася адмяніць мыта хаця б ад 1 студзеня 2011 году. Пасля таго, як мытны саюз запусцілі Расія і Казахстан без Беларусі, у Менск зноў прыехаў Ігар Шувалаў. Яго да Лукашэнкі накіравалі прэзідэнт і прэм'ер Расіі, каб абмеркаваць наступствы рашэнняў аб фармаванні мытнага саюзу і выкласці пазіцыю расійскага боку, у тым ліку і наконт экспартнага мыта, абмеркаваць адчувальныя для беларускага боку пытанні і знайсці магчымыя развязкі. Са свайго боку Александр Лукашэнка заявіў, што Беларусь, Казахстан і Расія могуць дамовіцца пра 2-3 пытанні ў рамках мытнага саюзу, якія з'яўляюцца адчувальнымі. Маўляў, калі ўсё будзе прыстойна, пры наяўнасці раўнапраўя і павагі, Беларусь пойдзе на любыя кампрамісы, саступкі, нават калі яны на нейкі перыяд будуць цяжкаватымі і адчувальнымі. Ён заявіў пра гатоўнасць абмеркаваць любыя праблемы. Калі ўжо сустрэча скончылася, ў прэзідэнцкай прэс-службе не падавалі інфармацыі пра яе вынікі. Аднак кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі не выключыў, што пазней такая інфармацыя можа з'явіцца. Кіраўнік цэнтра Мізуса Ярослав Раманчук сказаў, што праз Шувалава кіраўніку Беларусі па сутнасці перадалі чорную метку.
Той факт, што прыехаў Шувалава, не нейкія іншая асоба, сведчыць пра тое, што ўжо скончыліся дыпламатычныя гульні, а пачалася жорсткая дыялог праз пасрэднікаў, якія нават не маюць права весці перамовы толькі для таго, каб пераказваць інфармацыю. Візітка проста яшчэ раз паінфармаваць падара Лукашэнка, што Крэмль ўжо не жартуе. Што будуць наступствы, калі ён паспрабуе яшчэ раз шантажаваць Расію, то тады пазіцыя Расіі будзе яшчэ больш жорсткая, але і так Крэмль паспрабуе выкарыстаць сітуацыю эканамічна для таго, каб уздзейнічаць на рэжым і яшчэ больш заціснуць гайкі, перш за ўсё праз эканоміку, праз нафту, праз газ, праз доступ да рынка.
Кіраўнік цэнтру Мезіса Яраслаў Раманчук. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня. Шведскі гісторык беларускага паходжання Андрэй Катлярчук у залі Нацыянальнай бібліятэкі прэзентаваў сёння дзве свае кнігі: «Шведы ў гісторыі культуры беларусаў» і «У ценю Польшчы і Расіі. Вялікае княства Літоўска і Швецыя ў часе еўрапейскага крызісу сярэдзіны 17-га стагоддзя». На прэзентацыі была Даратэя Солтан.
Кнігі Андрэя Катлярчука цікавыя перш за ўсё навукоўцам, тым больш што кніга «У ценю Польшчы і Расіі. Вялікае княства Літоўска і Швецыя ў часе еўрапейскага крызісу сярэдзіны 17-га стагоддзя» па сутнасці ёсць доктарская дысертацыя аўтара. Кніга кранае адну са старонак беларускай гісторыі, якая мала вядомая нават даследчыкам. Хаця гісторыя не мае умоўнага ладу, але цікава ўявіць, як развіваліся б падзеі, калі б ВКЛ змяніла свае знешнепалітычныя і эканамічныя прыярытэты і стала б у сярэдзіне 17-га стагоддзя арыентавацца на Швецыю. Гісторык Андрусь Унучак выказаў сваё меркаванне.
У першыню беларускай гістарыяграфіі на тэму Кельнскай уніі злучнасці беларусы са Швецыяй напісаў беларускі гісторык на аснове шведскіх матэрыялаў. Ён паказаў, што сапраўды ў Беларусі на канфесійнай глеве была альтэрнатыўнасць шляху, калі большасць каталіцкай эліты Беларусі была засяроджана на уніі з Польшчай, на ідэі контррэфармацыі, то пратэстанцкая шляхта, яна падтрымаючы ідэі рэфармацыі, заключыла эту унію са Швецыяй, і гэта быў, сапраўды такі шлях, які паказваў, што Беларусь належыць да Захаду, а па-другое, што пратэстанцкая спадчына мае вялікі ўплыў на ўсю нашу гісторыю.
На прэзентацыі прысутнічаў амбасадар Швецыі Стэфан Эрыксан.
Адбываліся спробы прыблізіць ВКЛ да Швецыі. Нават існавала Кейданская унія. Факт, мы ў Швецыі таксама малавядомы, які паштурхове трохі падумаць, і таксама пра сённяшні дзень, пра месца знаходжання Беларусі, пра магчымасці глядзець на захад, на ўсход, на поўнач, на поўдзень, так сказаць, гэта геаграфічнае становішча Беларусі. Сапраўды цікавае, калі кніга Андрея сможет трохи поштурхнуть думки белорусов трохи в бок. Полночи в Швеции, ну, тогда я думаю, что варто было провести это мероприятие.
Автор книг Андрей Котлярчук расповел свободе.
Книжка писалась в 2004-2005 году, и как раз тогда и одна частка историчной Литвы Великого Князства Литовского опынулась в Европейском Союзе. Я маю на увазе Литву, и это значит, что она фактично долучилась згодно идеям Кенданской унии до агульной культурной правоэкономичной просторы со Швецией. Иншая частка Беларусь поза Европейским Союзом. Тому книга про той проект политичный, коли помеж Польши и России затиснутая Беларусь поспробовала найти скандинавскую альтернативу, долучиться до моцной скандинавской империи.
Покольки книга есть и диссертация, то и она различена на подрыхтованного читача. Гэтая книга будет цікавая историкам, студентам и наставникам истории. И она будет цікавая тем, кто занимается пошуком родоводу, бо у ее сгадываются прозвища шляхты с разных поветов. Тема Кейданской унии мало доследованная. Навуковцы Польши неоднозначно воспринимают ее. Існує міт об тем, что ВКЛ здрадила Польши. Автор Андрей Котлярчук поставил мету разобраться, ці был факт здрады, а так само развеять еще один міт об тем, что уния была нечаканая. Дзеля гэтага автор доследовал контакты, якія існавалі поміж Беларусью и Швецией до унии.
Доротея Солтан.
Шановні слухачі, кожен день від вівторка до суботи на наших хвилях прем'єра нової серії «Успомінок Галини Рудник. Птушки перельотні».
Бідна моя мамочка. І наш одразу мусила зрозуміти, що це значить. Арешт. А мені було 7 років, і я нічого не розуміла. Вивели нас на нашу Пушкинскую вулицу. Тут мы побачили, что мы не одни. Амаль с каждого дома в нашем квартале вели одного-двух человек у тем самым напрямку до будинку НКВД. Столько врагов народу оказалось в одном квартале на Пушкинской улице Бобруйской.
Слухайте успоминки ветерана Радио Свобода Галины Рудник. У будні дні після половини сьомої вечора у суботу приблизно у 18:15. Передача буде повторатися у гэтий ж день праз 2 години пізніше.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня».
Бліц-аналіз свободи.
Национальная академия наук Беларуси будет працаваць над рашэннем задачи знизить энергоемістасць валового внутреннего продукта на 50% до 2015 года, заявил старшыня академии Михаил Мясникович. Сярод іншага, Беларусь плануе активно выкарыстоўваць мясцовыя виды паліва, не только дрэўнае паліва, але и бурые вугли, да іншыя карысныя выкапні. Наколькі реальная задача агучаная Мясніковичам, колькі гэта запатрабуе інвестицій, чаму дагэтуль не робяцца некаторыя элементарныя крокі ў энергосбережэнні. На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае былы супрацоўнік Міністэрства энергетыкі Валянцін Мацкевіч.
Наколькі рэальна тая задача, пра якую аб'явіў Міхаіл Мясніковіч, знізіць энергаёмістасць валавага ўнутранага прадукта на 50% да 2015 году? І якія сродкі, якія інвестыцыі могуць, павінны быць прыцягнуты для вырашэння такой задачы? Колькі это запатрабуе інвестыцыю?
Конечно, это полная маніловщина. Это обман полный того, что за 5 годов снизить энергоемкость на 50% – полная маніловщина. Ни в какие рамки такие лишь не могут вписываться. Я могу снова сцвержать, как я ранее сказал, что так склалось, что у нас промысловость вельми энергоемкостная в связи с тем, что как раз энергоемкостная вытворчесть. Машинобудование, химическая промысловость, она вельми много споживает энергии. И тут можно забить, конечно, и треба робить направки снижения, але у таких масштабах это не махчина.
А те есть некие лишбы, как вот эта энергоемкость сменялась опошние годы?
Яна менялася зусім немало. У основном гэта залежало от того, что, например, 2009 годом снижение было процентов на 5, на 6, але гэта связано с тем, что якраз было снижение якраз у гэтых промысловцев.
Есть некие речи, ну, якія мы все бачим у нашем звычайным побыте, калі у подъездах дасюль, кольки про гэта говорится 20 годов, але гараць лямпочки, напрыклад, якія можна было б сучасные поставить, якія б сами б тухли пасля того, як человек выходит в подъезд. Вот литерально такое.
Конечно,
на вашу
конечно.
Думку, такие речи, якія не потребуют великого капиталовкладания, чому яны не робятся?
Как раз вот ты питание правильно поставлен. Чему это не робится? Хоча и за все связано так само отсутностью сродков и красного жилево-коммунальной господарки. Хотя оно не одразу дает отдачу, и это ни год, ни два, не вельми худко. Все ж таки и лямпочки, и, например, те приборы, которые автоматично это робили, имеют некий кошт в сравнении с теми лямпочками, которые коштуют так само невеликие гроши. Один из, что было бы снижение споживания энергии. Але вот то, что мы Никович сказал, конечно, про бурый вуглик, про это, кажется, уже 15 годов приезжали там разрекламированные павнево-африканские инвесторы. Все на том же стане. Я помню, что шведские варианты были по будовництву электростанции на дравнение, отходах дравнины. Это все не заморозилось. Ну, то, что мало энергетика, ну, и оно робится. Але я скажу, что так само, у энергетики не так много грошей. Недостатково сродку, чтобы пробить такие вот масштабные проекты, которые давали вельми великий эффект.
Блиц-анализ свободы.
З Валянціна Мацкевічым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Глядзі фота і відэа.
Слухай эфір. Глядзі нашы тэлепраграмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-канферэнцыях.
Каментуй матэрыялы, дасылай свае ідэі, навіны, фота.
Адрас свабода.орг.
У четвер, 3 червня, 12 годині на сайте «Свободи» відбудеться онлайн-конференція з намісником старшині партії БНФ Григором Костусьовим. На пошнім з'їзді він був названий кандидатом на президента від партії БНФ. Ви можете задати своє питання Григору Костусьову про сайт «Свободи». У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю основні події авторка 1 червня. Питанні формування митного союзу керівник Білорусі Олександр Лукашенко обмеркував з першим віце-прем'єром Росії Ігорем Шуваловим. 1 червня білоруські автоматори розпочали громадянську кампанію під назвою «Стоп бензин, ми не дойні корови». Уладальники авто протестують супроць високих коштів на паліва, які сьогодні зростали вже 3 рази. Сьогодні міжнародний день охови дітей. У Верхньодвинську чиновники заборонили доброчинну допомогу для вихованців дитячого притулку. 1 червня на посіджені ради білоруського незалежність Габлёку була прийнята пропанова партії БНФ по процедуру визначення єдиного кандидата у президенти. Беларусь виказала глибоку занепокоєність у сув'язі з інцидентом під час перехопу гуманітарного конвою для полоси Гази узброєними силою Ізраїлю. Об гэтым говориться у розповсюдженим 1 червня коментарі прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія Савіних. У ефірі «Начинає свобода. Виніки дня» на черзі дослідування свободи. Про жаданні удзельнічаць у президентській гонцы уже заявили близу десятка білоруських політиків і громадських діячів. Однак за презентаціями ды агучванням програмаў тяжко разгледзець чалавечы якасці претендентаў на вышэйшую пасаду. Якія яны ў сямейным жыцці? Дапамагаюць сямейнікі ў дасягненні высокай мэты ці наадварот перашкаджаюць? Дасследаванне Ігара Карнея.
Лідар руху за свободу Александр Меленкевич одним з перших обвестив старт у другой запар для себе президентской кампании. Биография Меленкевича добра відомая ще від виборів 2006 года. Спадар Меленкевич женатий другим шлюбом. От першого має 2 синів – Вітаўта і Александра. Перша жонка живе і працює у городні. Один з потенційних конкурентів спадара Меленкевича – вилученець від партії БНФ, шкловський активіст демократичного руху Ригор Костусьов. Каже, що у сімейному житті абсолютно стабільний, чим і гонориться.
Женатий, 34-й десяток, троє дітей. Жонка – соціальний супрацовник шкловського відділу соціального забезпечення. Старейша зараз годує внучку декретним. Друга дочка закінчила академію музики, працює в Могильові, а син вчиться на 4-му курсі Гданського університету. В цьому плані я стабильно. У нас семейные отношения на первом плане. И с детьми, и помеж женкой, и мужем, и внучкой, и батьками. Ну, у меня батька уже немало, теща еще живая. Ну, батя теща живая, тому женка еще их доглядая. В этом плане у нас все на уровне на добром.
Однодумцы Костусева вылучают его претенденты на кандидаты у президента под недвухсенсованным лозунгом. Беда со Шклова пришла, Шклов повинен ее испынить. Поміж радков читається прозвище теперішнього керівника Білорусі Олександра Лукашенки. Теперішній сімейний статус Лукашенки досить специфічний. У 1994-му він кончатково переїхав у Мінськ, покинувши номінальну першу леді у Ришковичах. Слідом за батьком потягнулися і сини – Віктор і Дмитрий. Дагетуль невідомо, чи існує офіційний шлюб Олександра Григоровича і Галини Радзівоновни. Але 5 годов тому публіці був представлений молодший з Лукашенков Миколай. Самого Лукашенку больш хвалює не власний приклад, а тое, каб у які тьмяные історії не уляпалися ягоные дети.
Даже своїх дітей, которых я беззаветно люблю, которых я держу в ежовых рукавицах. Вы хоть раз слышали скандал с участием детей президента? Никогда. И Леонид Семенович, Александр Павловский, через руки которых они прошли в армии, слова плохого о них не сказали.
Сустаршыня партии «Белорусская христианская демократия» Виталий Рымашевский перакананы, что для любого публичного политика семейные каштоўности повинны быть на першем месце, а ягоны приклад может быть узором для остатних.
Женатый первый и опошний раз, мою дочку 9 месяцев, дочка Ева, жонка Наста, и мои политичные поспехи, коли я на есть полова з их, я досягнул дякуючи тому, что я маю такую жонку. Коли месть добрую жонку, это полова справа в жизни. Есть подтримка у семьи, коли есть разумение, коли есть ахвярность, политическая справа, она вельми такая непростая, нелегкая, не хапая часу на семью. Или коли семья является подтримкой, то не можно шмат что зробить. И, зрешты, это будет уплывать на поводенное человека, на его помкнение. Коли у человека не все добро в семейном плане, коли есть проблемы серьезные, я перекананы, что это не может не адлюстровываться на его поводенных, працовных, политических, не может не шкодить.
А вот незалежный претендент Олесь Михалевич лечит, что приватное житё политика не повинно хваляваць сторонніх назіральнікаў. Чалавека трэба ацэньваць, сыходзячы з ягоных прафесійных здольнасцяў, а не па тым, які ён у пазапрацоўным жыцці.
Я жанаты, дзве дачкі. Адна 2000 года нараджэння, другая 2009-га. Жонка з 99-га, афіцыйны распісаны. Я думаю, што сімейныя каштоўнасці важныя для кожнага чалавека, незалежна ад таго, ён палітык ці не, але я асабіста заўсёды галасую за палітыкаў, выходзячы з іх прафесійнага досвіда. Палітык таксама мае права на прыватнае жыццё. І я, наприклад, сам особисто не люблю, коли вмешивается в мое приватное життё, и так само не вмешиваюсь в приватное життё інше.
Перший наместник старшини белорусской партии «Зеленая» Юрий Глушаков признается, что поза працей цалком присвячає себе одиной дочце.
Мать допомагает, брат. Ну, все нормально. Она уже дорослая, 90-го года рождения, 19 год. Требует певных намагань, разумела, за этот процесс. Але, ну, все добре, сподіваюся, и далее так будет. Ну, я на улице и працую.
Вольным от семейных обовязков покуль только один претендент – наместник старшини объединенной громадянской партии Ярослав Романчук. Пытание про заиздростного жениха корректуя, покольки готовы счастливить усих женщин в Беларуси.
Калиня 8-го соговика написал артикул на конт того, что потребно обменовить женщинам. И вот это кетки там один раз в год. Потом на блогу шмат было вельми добрых комментариев, что обменовить это и потребно женщинам. Как и они больше заробка имели, как лепше им працавалося, как больше социальная охова была. Женщины реагуют эмоционально. Для одного питания только там, женаты, тене, я думаю, что это не вся правда.
У лику политиков, которые заявили про удел у президентской гонцы, экс-министр замежных справ Андрей Санников. Спадар Санников у другим шлюбе. Ягоная жонка – популярная журналистка Ирина Халип. У их расте маленький сын. Наявность такого тандему само по себе серьезный раздражняльник. Санников и Халип находятся в эпицентре уваги правоохранных структур. Сегодня со спасылкой на керавництво Белорусской социал-демократичной партии «Громада» было заявлено, что на президентскую посаду претендуют Мечислав Гриб и Валерий Фролов. Однако сами они пораили почекать развития подеев.
Наследование Игора Корнея. Сегодня на 78-м годе життя после протяглой хворобы помер выбитный российский поэт Андрей Вознесенский. Своими успоминами поделится мой коллега Сергей Навумчик, який ведал поэта особисто.
Про популярность Андрея Вознесенского у 60-е годы можно мерковать по фотоздымках ланцугов конной милиции, якая стримливала на толп ягоных прихильников. У 70-е годы его поэзию читали у темлику и межрадков – Так фразу «в літаргічным веке прабудзіцесь ад галімаці» з верша пра Гоголя мы ўспрымалі датычну больш да нашага брэжнеўскага часу, чым да царскага мікалаеўскага перыяду. З Вознесенскім я пазнаёміўся ў 82-м годзе, калі паэт прыязджаў у Менск, зрабіў з ім інтэрв'ю для Віцебскай абласной газеты. Калі нядаўна паэт перадаваў свой архів у амерыканскі універсітэт, высветлілася, што гэта было адзінае ў той год інтэрв'ю з ім у савецкай прэсе, і гэта на піку папулярнасці Вознесенскага на Захадзе. У тым інтэрв'ю ўпершыню за 10-годдзю ў Віцебскай газеце было ўзгадана імя Марка Шагала. Навогул з Вознесенскім у мяне звязаныя два здарэнні, якія можна назваць невялікім цудам. У лютым 85-го года на занесены снегам ракетны палігон у Капусціным Яры на дзясятак кіламетраў у стэпу вакол нашай пазіцыі «Нікога і нічога» выпадкова трапляе нумар літаратурнай газеты. У ім эсэ Вознесенскага, а ў эсэ радкі з майго ліста пра зруйнаванне гістарычна забудовы ў Віцебску. У снежні 86-го года еду цягніком з Москвы ў Віцебск, а ў суседнім купе – Вознесенскі. Ён хацеў у Віцебску адшукаць тое, што засталося ў горадзе ад Марка Шагала. Тры дні мы хадзілі па Віцебску, разам з паэтам Давідам Сімановічым і фатографам Міхаілам Шмерлінгам завялі Вознесенскага абласны архіў, там адшукаліся некаторыя дакументы, звязаныя з Шагалам, паказалі карціны настаўніка Шагала Юрыя Пэна ў запасніках краязнаўчага музея. Я звадзіў Вознесенскага да Пакроўскай царквы, якую ўратавалі ад знішчэння члены клубу «Узгор'я» віцебскі аналях талакі. Пабывалі ў майстэрні скульптара Александра Гвоздзікава. Ён потым зрабіў помнік Марку Шагалу ля яго роднай вуліцы. Праз некалькі дзён у маскоўскім аганьку з'явілася эсэ Вознесенскага «Гала Шагала», але сапраўдная барацьба за вяртанне ў Віцебск памяці пра выбітнага мастака толькі яшчэ пачыналася. Сучаснай моладзі цяжка зразумець, якую крамолу маглі ўбачыць у творчасці Шагала, але імя Шагала выкрэслівалася, а ў дзень 100-гадовага юбілею Шагала, які адзначаўся ва ўсім свеце, віцебскі рабочы не змясціў пра мастака ні радка. Усё гэта мы абмяркоўвалі з Вознесенскім і па тэлефоне, і ў ягоным доме яшчэ старым у Перадзелкіне. Ён шмат нам дапамагаў, і ліст у абарону ідэі стварэння музея Шагала Віцебску падпісаў разам з Васілём Быкавым і Рыгорам Барадуліным. Канешне, у вечнасці застануцца паэтычныя лірычныя радкі Вознесенскага, але віцябляне удзячныя яму і за вяртанне Марка Шагала.
Сергей Навумчык пра Андрэя Вознесенскага. У Менску 22 година, 32 хвилины. У эфира «Ночная свобода», «Выники дня». С вами Ганна Соус. Вітаю всех, кто долучился. Гостем «Ночной свободы» будет один из организаторов акции «Стоп бензин» Константин Михайлов. Сегодня белорусские автоаматоры распочали громадянскую кампанию протесту супроть высоких коштов на палево. Вас чакая гляд незалежного друку, новины с ужасной медицины, а у программы «Барды свободы» Змитер Бартосик протягне оповед про Олеся Чумакова. Але найперш короткий прогноз на дворье. У сераду 2 червеня у многих районах Беларуси пройдут короткочасовые дожди. Местами прогремять навальницы. Температура по ветру в ночи 12-18, у день 21-27 градусов тепла. А зараз Сергей Навумчык расскажа про белорусские подеи.
1 червеня белорусские автоматоры распочали громадянскую кампанию под назвой «Стоп бензин, мы не дойные коровы». Уладальники авто протестуют супраць высоких коштов на паліва, якія сёлета узрасталі уже 3 разы. Паводле слова одного з координаторов громадянской кампании «Стоп бензин» Константина Михайлова, автоматоры не маюць на мэте нанести экономичную шкоду державе, у якой живуць, а просто хочуць звернуть на себе увагу, домагаются поваги и утямных отказов на свои питания.
Произошло подорожание бензина, сахара, маршрутки, всего-всего, а у нас виновата всему там Россия или кто угодно, но только не мы сами. При этом по БТ мы слышим, что у нас все отлично, супер, и мы лучшие в мире. И многие понимают, что это неправда на сегодняшний день, а хотелось бы слышать именно правду.
Проблемы формования мытного союза керовник Беларуси Александр Лукашенко сегодня отмерковал с первым вице-премьером России Игорем Шуваловым. Лукашенко заявил, что Беларусь, Казахстан и Россия могут домовиться про 2-3 питания у рамках мытного союза, которые являются отшивальными. Керівник центру Мізеса Ярослав Романчук сказав, що праз Шувалова керівнику Білорусі по сутності передали чорну метку.
Той факт, що приїхав Шувалова, ніякі інша особа, свідчить про те, що вже скончилися дипломатичні гульні, а почалася жорстка діалог про посередників, які навіть не мають права вести перемови тільки для того, щоб переказувати інформацію.
Сьогодні у Міжнародний день оборони дітей представники Гомельського відділення Білоруської асоціації жінок-юристів, якою очолює Ірина Кучвальська, доброчинна організація «Купалінка», так само студенти прийшли до слідчого ізолятора на вулиці Книжний, щоб передати підліткам зібрану літературу і ласунки. У ізоляторі зараз утримується звиш 30 підлітків, які вчинили тяжкі злочинства. Говорить сподарення Кучвальська.
Подумали, что если у детей большая проблема, когда они попадают в следственный изолятор, то они вырываются из вот естественного, что называется, своего окружения, они не учатся, они там испытывают стресс. Поэтому мы подумали, решили, что надо как-то им немножечко облегчить вот жизнь в этом тяжелом таком сложном положении.
У Москве на 78-м годе життя помер поэт Андрей Вознесенский. Вестка про смерть Андрея Вознесенского глубоко ранила сердце тех белорусов, для кого выбитный российский поэт не был чужим. Говорит поэт и громадский діяч Геннадь Буралкин.
И он был одним из тех, кто в опошнее десятилетие того веку подписывал все письма интеллигенту российских хронодемократов в Беларуси. Так что Андрей был вельми близкий нам человек.
Радио «Свобода» выдала диск с записом авторского читания Василием Быковым книги «Долгая дорога до дому».
Сергей Навумчык пра падзею ў Беларусі. Больш падрабязна пра гэта на нашым сайце свабода.орг. У эфіры «Начная свабода» вынікі дня. 1 чэрвеня беларускія аўтааматары распачалі грамадзянскую кампанію пад назвай «Стоп бензін, мы нядойныя каровы». Уладальнікі аўто пратэстуюць супраць высокіх коштаў на паліва, якія сёлета ўзрасталі ўжо 3 разы. На пачатку студзеня літр 92-го бензіну на беларускіх запраўках за літр бензіну бралі 2470 рублёў. Цяпер складає 2870 рублів. Сьогодні організатори кампанії передали у адміністрацію президента, а так само керівництву концерну «Белнафтахім» колективний зворот з просьбою потлумачити причини подорожання палива. І гость «Ночної свободи» сьогодні – один з координаторів громадянської кампанії «Стоп бензін» Константин Михайлов. Він з нами на телефонній сувязі з Мінську. Добрий вечір.
Добрий вечір, Нана.
Давайте підсумуємо виніки першого дня громадянської кампанії. Чи можна сказати, скільки аутоаматорів прикладно взяли у її уділ, чи отримала вона розголос?
Ну, что я могу сказать, что прошел резонанс довольно большой, это факт, это состоялось, потому что мы это сегодня даже увидели просто по СМИ, вот я вечером как бы вылез в интернет и просто разделся, то есть, в принципе, информация есть везде, звонков сегодня за день порядка 150, это только мне от людей с просьбой дайте наклеечку, вот, где раздобыть наклеечки, то есть, я думаю, что все, кто звонит, они, думаю, выполняют то, что мы просим сделать по этой акции. Вот, то есть резонанс довольно большой. Сколько сказать по количеству человек, я не могу, это просто нереально просто сосчитать, но я думаю, что это не 1000 и не десятки.
Вот вы просите заливать у авто сегодня не больше, как 2 литра палива, и обовязково взять у оператора заправки чек. Для чего? Потлумашьте, кай ласка.
Образно мы не хотим как бы вот этим показать что-то, кому-то создать какие-то неудобства, но тем не менее, то есть человек, заезжая на заправку, покупая 2 литра, прощаясь за этот чек, он создает неудобства, то есть это очередь, это неудобно считать и так далее, то есть сам оператор в итоге этим недоволен, и он сообщает об этом вышестоящему руководству, как бы, ради которого мы, в принципе, эти акции проводим, чтобы это поднялось вверх информация, то есть мы таким образом призываем к себе внимание.
Скажите, а какого кошту на бензин вы бы хотели? Вернуть то, что было в студене?
Я вам скажу чуть-чуть по-другому. То есть пусть он будет, да, такой, как в студене, да, но вопрос чуть-чуть как бы в другом. Я хотел бы, чтобы бензин стоил столько, сколько реально можно его купить за зарплату, и при этом, чтобы оставались деньги реально на жизнь. То есть на сегодняшний день происходит такая ситуация, когда бензин дорожает, вот, соответственно, дорожает хлеб, молоко, сахар, проезд там, в общественном транспорте, то есть цепляет, в принципе, все, вот, то, соответственно, а зарплаты не растут. Понимаете, то есть и для меня на сегодняшний день проблема не сколько он там будет стоить, то есть да, вроде бы проблема, но мне хотелось бы, чтобы наши зарплаты соответствовали тому, что мы, на что мы их можем тратить. То есть на сегодняшний день мне приходится, допустим, отказаться от машины вообще, потому что бензин подорожал, лишних 100 тысяч на бензин у меня уже просто-напросто нет.
Это какая частка вашего заработка?
Больше 50% на сегодняшний день. То есть, если вот ездить так, как я ездила, и покупать бензин, то это больше 50% моей зарплаты.
Вы сегодня передали звороту администрацию президента Белнафтахим. Что было в этом звороте? Чего вы потребуете?
Мы как бы выставили как бы три. То есть это первое, пересмотреть порядок формирования отпускных цен концерна на нефтепродукты, исходя из социально ориентированной позиции государства. Вот. То есть это вот как бы первое требование. Второе, это призвать белорусский государственный концерн по нефти и химии Белнефтехим к социальной ответственности за страну и уровень жизни граждан в этой стране. И третье, лишить белорусский государственный концерн по нефти и химии Белнефтехим исключительного права на естественную монополию. Вот. И применить к нему закон Республики Беларусь о противодействии монополистической деятельности и развития конкуренции, который был подписан 10 декабря 1992 года. Вот. То есть мы знаем, что цены формируют концерн, и мы хотели бы, чтобы этим занимался какой-то другой орган.
Да, вот. А как вас устрелил Белнафтохим? Тем мили мы вообще мысь переговорить?
Дело в том, что у нас как получилось? Мы в Белнефтехим письмо это не отправляли. Мы ездили к ним, вот, мы им передали это письмо по почте, мы занесли наше письмо в администрацию президента, и там же нам тоже сказали, что они тоже будут делать запрос в Белнефтехим, то есть копия письма идет из администрации президента тоже в Белнефтехим, потому что отвечать на наше письмо, скорее всего, что будет сам концерн.
18 травня гостем «Ночной свободы» был сябр аргкомитету громадской компании «Стоп бензин» Владислав Бянько. И он тогда сказал, что лишит, что на сегодня автоаматоры – это самая прогрессивная частка народу и что несправедливое становище с узровнем коштов. Чомусь не их з'єднала миновито автоаматоров. Вы сгодны с ним? Сегодня, на вашу думку, автоаматоры продемонстрировали солидарность?
Я тут полностью с ним согласен, тем более как бы я это вижу, ко мне люди приезжают, не только звонят, а приезжают, мы общаемся в реальной жизни, причем ежедневно проходит очень-очень много встреч, потому что люди едут за ногтями. И едут люди разных возрастов. То есть, если, допустим, у меня как бы там были вопросы, наверное, у вас там едут там одни малолетки. Извините, но у меня реально на сегодняшний день люди едут в возрасте от 30 до 40 лет, то есть и 50 лет, которые, в принципе, согласны и готовы поддержать нашу акцию. То есть едут, да, все автолюбители, то есть это основная масса, которую мы информировали. Вот, то есть возможности форумов автомобильных, то есть мы, вот так вот получилось. Я на сегодняшний день хочу сказать, да, что это люди, которые, в принципе, едины, неравнодушны, и вот я тут с Владом полностью согласен в этом вопросе.
А как вы меркуете, 4 червня, вот как вы закликаете, заправки опустеют?
Я думаю, что нет, потому что все-таки информированность у нас плохая, вы, наверное, понимаете, почему. То есть я думаю, что нет, они не опустеют, многие будут заезжать, но тем не менее, как бы, мы все-таки надеемся, что те, кто знает, что такая акция проходит, они заезжать не будут. И возможно, что машины оставят дома, в принципе, о чем мы и просим. То есть 4 числа поставить машину вообще на стоянке.
Скажите, а вот это у вас первый опыт такой громадянской кампании, Тим, уже было нечто подобное?
Нет, вот мы вместе с Владиславом Бенько как бы по тонировке боролись тоже, как бы и добились результатов, пусть не всех, чуть не всего, чего хотели, но тем не менее, как бы глава государства пошел к нам навстречу и был принят соответствующий указ, который разрешил заводскую тонировку, то есть это мы считаем как бы вот... что мы это все-таки смогли, мы это сделали. Пусть не до конца, но все-таки. Ну, вот. То есть уже получается не первый опыт.
Скажите, а может, появились некие партнеры у вашей громадянской компании, те, кто подтримливают, те, кто берет удел в этих акциях?
Да, то есть у нас, получается, на нашем сайте на стоп-бензине появились люди, компании, которые на сегодняшний день готовы предоставлять скидки людям, которые на своем авто имеют наклейку данной акции. Вот, то есть скидки довольно существенные, есть там 20%, это и на заезд на станцию технического обслуживания, и шиномонтаж, и магазины автозапчастей, по-моему, там два магазина, да. Вот, то есть, как бы, ну, опять же, это не мы привлекали, это люди сами, это вот их неравнодушие, это вот отношение к этой проблеме, и они готовы это поддерживать и делают это, наверное, вот теми методами, которые им доступны.
Ну, вот. Дякую вам великий за гутарку, всего вам лепшего.
Всего доброго, до свидания.
Радио Свобода протягне сачыць за тым, як праходзіць грамадская акция «Стоп бензин». Яна протягнется до пятницы 4 червеня, а гостем «Ночной свободы» был один з координаторов этой кампании Константин Михайлов.
День з Василем Быковым. Цитата для роздуму і для памяті.
Історію любить парадокси і часом гуляє з людьми у своє злої гульні. Обіцянка цацанка, надія матка дурних, то є відомо давно. Кольки разов льос сміявся з довірливості білорусів, з нашої військової дурноти. Здається, пора б чому-небудь і навучитися. Ні, не вучимся, як дурні у ночним полі біжим, на кожний мільготкий агенчик, каб тут же забрести у болото. Вибравшися, прийдемо другий бок, на зычний призывний крик, аби був мацнейший. І знов не тоя, знов ашуканство, біда, катастрофа. Кольки тому довжиться у нашій безконцій історії.
День з Василем Быковым. Цитата для роздуму і для пам'яті. Увесь червень на свободі.
Увесь червень щодня на хвалях свободи буде гучати цитата Василя Быкова.
Новини сучасної медицини.
Распрацаваная яшчэ Гіпакратам методыка лекавання вінаграднымі вінамі, энатэрапія перажывае чарговы бум. Услед за французскімі лекарамі, лідарамі ў гэтым напрамку клінічнай медыцыны, вывучэннем уздзеяння вінаў на органы і сістэмы арганізму чалавека пачалі займацца і медыкі іншых краінаў з вінаробчымі традыцыямі. Пра гэта пойдзе размова ў чарговым выпуску «Здароўя». Я перадаю мікрафон Алене Стровы.
Апошнім часам турыстычныя агенцтвы Іспаніі, Партугалія, Францыі, Італіі, Нямеччыны, балканскіх краінаў, а таксама Украіны ўсё часцей запрашаюць на энатэрапеўтычны адпачынак у вельнісы, так званыя аналагі санаторыяў. На падобных курортах пацыентам прапануюць шматлікія ванны, масажы, манікюры і іншыя працэдуры з выкарыстаннем віннага сырца і алею з вінаградных костак. Як лічыць доктор Франк Кіфер, адзін з кіраўнікоў такога цэнтру неподалек от Франкфурта на Майне, дякуючи высокому триманию таких корисних речевов, як железо, хром, цинк, магний и інше, вино подвышає иммунитет, робить больш повольним процес старення. Поводле доктора Кіфера, у розных гатунках белого и червоного вина свое призначення. Так червоные вина с виноградом Мерло и Каберне добро воздействуют на сосуды, введение радионуклидов, здольные забивать холерный эмбрион и навод у збуджальніцу туберкульозу палочку Коха. Што да белага віна, то лічыцца, што яно абараняе сталых людзей ад Альцгеймеру, падтрымлівае водна-солевы баланс у арганізме чалавека. Пры гэтым доктор Кіфер падкрэслівае, што прызначэнне ў энатэрапіі патрабуюць індывідуальнага падыходу. Нямецкі доктор раіць устрымацца ад ужывання віна тым, хто мае праблемы са страўнікам або розныя віды алергію. Таксама ён не раіць піць віно, асабліва чырвонае перад сном. Яшчэ адна парада. Не трэба піць аднаму, гэта шлях да залежнасці, а таксама не злоўжываць напоямі. Алкаголь, які ўтрымліваецца ў віне, таксічны і ў вялікіх дозах наносіць удар арганізму чалавека. Тым часам даследаваннямі якасці ў віна шчыльна пачалі займацца і вядучыя універсітэцкія лабараторыі свету. Так навукоўцы Рочэстэрскага універсітэту США прыйшлі да высновы, што чырвонае віно, дзякуючы свайму прыроднаму антыаксіданту рэсвератролу, падвышае эфектыўнасць тэрапіі раку падстраўнікавай залозы. Гэтае рэчыва, якое ўтрымліваецца як у самім віне, так і ў скурцы вінаграду, парушае функцыянаванне адказнага за обменный энергетичный процесс митохондриального аппарата клеток раку. Зрозуміло, лікування не означає оливання вина бочками у організм человека. Хворим будуть призначатися медикаменти, створені на підставі вина і у яких буде утримлюватися висока концентрація корисного речива. Тим часом іспанські науковці, які провели масштабне дослідження на тему впливу вина і інших алкогольних напоїв на організм человека, стверджують, що їх уживання, причому у великій кількості, істотно знижує ризик розвитку сердечно-сосудинных захворюваний, особливо серед мужчин.
Алена Струве. Новини сучасної медицини у ефірі і на сайті Свободи. У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». З вами Ганна Соусі. Я нагадаю, основні події авторка 1 червня. Питання формування митного союзу керівник Білорусі Олександр Лукашенко обмеркував з першим віце-прем'єром Росії Ігорем Шуваловим. Белорусские автоматоры распашали громадянскую кампанию под назвой «Стоп бензин, мы не дойные коровы». Владельники авто протестуют супроть высоких коштов на палево, які сёлета узросли уже 3 разы. Сегодня Международный день аховы детей. У Верхнедвинску чиновники заборонили доброчинную допомогу для выхованцев дитячего притулку. На посіджені Ради Білоруського Незалежницького Блоку було прийнято пропонова партії БНФ по процедурі визначення єдиного кандидата у президенти. Білорусь виказує глибоку занепокоєність у сувязі з інцидентом під час перехопу гуманітарного конвою для полоси Гази озброєними силами Ізраїлю. Про це говориться у розповсюдженім коментарі прес-секретаря МЗС Білорусі Андрія Савіних.
Увага! Важная информация для глядачоў Белсату, якія карыстаюцца с падарожнікам Астра. Ад 1 червеня мяняецца частата транслявання. Частату ў вашых прыймачах трэба змяніць на 10 862 МГц. Вось поўная информация на ладак прыймача. Спадарожнік Астра 19 градусаў на ўсход. Частата 10 862 МГц. Горизонтальная поляризация. Хуткасть потоку SR 22 000 мегасимбалів за секунду. Попераджальная коррекция помилок FEC 7 з 8. На спадорожнику Sirius ніяких зменов не отбылося. Калі при настройванні ви сутикнетеся з тяжкостями, звертайтеся до спеціаліста у галіне спадарожнікової телевізії.
У ефірі «Ночная свобода. Виніки дня». На чарзі агляд незалежного друку. Його падрыхтаваў Олег Груздзіловіч.
«Комсомольская правда в Беларуси» открывается вершами российского поэта Андрея Вознесенского, який помер 1 червеня. Сярод цитаваных радков и тех, что поэт до своих апошніх дзён писал каханай жонцы. Сярод інших матеріалаў нумару – гутарка с адмысловцами про ситуацию с наркоманией у Беларуси. Про парады батькам относно борьбы с дитячей наркоманией расповедает корреспондент газеты Ирина Козлик.
Как понять, во-первых, что ребенок принимает наркотики, как не пропустить этот момент родителям, и как лечить правильно? Вот мы на примере читательских историй приводим варианты того, как, например, сын лечится от алкоголизма таблетками, а потом подсаживается на таблетки уже, его надо лечить от зависимости от этих препаратов. И что делать, если вдруг в квартире пахнет ацетоном или дымом?
Черговый номер тыдневика «Наше слово» анонсует редактор Станислав Судник.
На подыходе 1450 года славянское письменство. Мы даем материал про эту диктовку, которая отбылась в историческом музее с уделом амбассадором. И рассказываем, что через 3 года, в 13-м году, исполнится 1150 год створения первой славянской азбуки.
Редактор газеты «Вольная и глубокая» Владимир Скрабатун презентует выник краязнаучих доследований, которые тычатся походжения старожитного помника у вёсцы Дзеркаўшчыны Глыбоцкого району мясцовому шляхтичу Юстину Станкевичу. Перший раз газета згадывала про помник некалькі месяцев тому, и вось загадка открылася.
Такий був матеріал, було питання такое. Напевно, ми і ніколи і не розгадаємо гэтую загадку. Хто ж такий був Юстин Станкевич, якому поставлено такий шиковний помник от смуткуючої дачки? Але родом пройшло кольки часу. Телефонували мне с той вёски Дзеркаўшчыны и сказали, что такая живе там Ганна Вильгельмовна Журунская, якая ведая, кто таки был
Юстин Станкевич.
Незалежны друк на гэтым тыдні аглядае Алег Груздзіловіч. У эфіры «Начная свабода. Вынікі дня». З вамі Ганна Соус. Я развітваюся і перадаю мікрафон майму калегу Змітру Бартосіку на чарзе «Барды свабоды».
Привітанне, шановныя слухачы. У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. На гэтым тыдні мы слухаем старажытныя ірляндскія бардаўскія песні, перакладзеныя на беларускую мову менскім менестрэлем Алесем Чумаковым. Я звярнуў увагу на дзіўны строй алесевай гітары. Я ведаю строй класічнай гішпанскай гітары, ведаю строй нашай семістрункі, але ніколі не чуў такога дзіўнага строю, як у Чумакова.
Гэта традыцыйны строй для ірландскай гітары. Так званы, вось яго часта можна сустрэць в інтэрнэце, дзе яго згадваюць як дат-гат, што, ну, адпаведна атрымліваецца з літараў, якімі пазначаны ноты, в якія настроены кожная са струнаў: рэ, ля, рэ, соль, ля, рэ. Ну і гэта, ну, традыцыйна, і калі пачынаеш акампанаваць там скрыпіцы, дудзе, там акардэёну, вось ірландскія некія мелодыі, так, на гітары, калі бярэш блатной ля мінор, зразумееш, што ты тут, ну, проста не да на халеру не впал да гэтай музыкі. Вось, а калі настроіў гітару такім адмысловым чынам, бярэш нават просто в любым месцы, любую струну, 2-3, раз крануў, ах, цудоўна, все трапляе, все, што хочаш. І, ну, гэты строй цікавы тым, што ён в ім закладзена тое, што ён такі квінтава-джазавы, такі фолькавы. В ім трэцяй ступені там вызначанага такого мінора ці мажора, ну, амаль нема. То есть яго трэба шукаць уже недзе там праз лад, праз два, то есть спецыяльна знаходзіць. Ну, і дзеля гэтага вось такі строй был выдуманы, бо музыкам не заўсёды патрэбна, тым, хто саліруе, так, хто грае там скрипка, напрыклад, да? Ім не патрэбна, каб гітара ім задавала, што тут ён павінны там мажор сыграць, а тут мінор.
У Рудніцкай пушчы сядала сонца за солічай залітыя палі. Мы ўсе сюды чарадой бясконцай з далёкай блізка за праўдай шлі. І мовіў ксёндз са старых і шышкаў, за зброю возьмемся ён крычыць. Здабыць свабоду Літвы мы выйшлі, за волю біцца, змаганнем жыць. Спярша мы стрэлі атрад наймітаў казакаў, мусілі мы уцякаць у рудніках. Патрыёты з Ліды вучылі карнікаў ваяваць. Збірай наймітаў маскальскі цару, пакуль трываюць твае рабы. Да Ліды, дзе гаспадарыць нарбут вястун надзей старой Літвы. Былі вся ты, миловидый хоркі, мы гнали прэч царских бандюков, ракой лилася под новым двором на наши косы казаков кров. Подшучи нам шмат жаўнераў царских валіліся, бы Перун працяў. Збярыся разам паўстанца участкі, пагоні сцяг бы над краем сяў. Дубіцкай пушчы на рэчцы Котры апошні бой мусілі мы мець. Паранены нарбут быў смяротна, салодкая за радзіму смерць. Хай лёс твой славіцца, Людвіх Нарбут, нябёсы прымуць усіх сыноў Літвы, што можа паклікаць заўтра ў іншы бой за радзіму зноў. Хай лёс твой славіцца, Людвіх Нарбут, нябёсы прымуць усіх сыноў Літвы, што можа паклікаць заўтра ў іншы бой за радзіму зноў.